Я был вооружен против издевательства зрителей, но их ласковый вид, которого я совсем не ожидал, так покорил меня, что я дрожал как ребенок, когда началось представление. Вскоре, однако, я успокоился. Актеры играли очень плохо, но пели прекрасно. И вообще музыкальная часть исполнялась хорошо. С первой же сцены, которая действительно отличается трогательной наивностью, я услышал в ложах шепот удивления и одобрения, необычный на представлениях такого рода пьес. Возрастающее волнение скоро достигло такой степени, что охватило весь зал, и, как сказал бы Монтескье, усиливало свое действие своим собственным действием. В сцене двух влюбленных оно достигло высшего предела. В присутствии короля нельзя аплодировать, поэтому было слышно все. От этого выиграли и пьеса, и автор. Вокруг себя я слышал шепот женщин, казавшихся мне прекрасными, как ангелы. Они говорили друг другу вполголоса прелестно, восхитительно, каждый звук трогает сердце. Удовольствие от того, что я вызвал восторг стольких очаровательных особ, взволновало меня самого до слез, и я не мог удержать их при первом дуэте, заметив, что плачу не один. Была минута, когда я мысленно оглянулся на самого себя, вспомнив о концерте «Де Трейторана». Это воспоминание окрылило меня. Так раб возносит венец над головой триумфатора. Но оно было коротким, и скоро я всецело отдался упоению своей славой. Однако я убежден, что наслаждение от близости женщин сыграло здесь не меньшую роль, чем авторское тщеславие. И, конечно, будь там одни мужчины, меня не пожирало бы, как это было весь тот вечер, желание осушить своими губами восхитительные слезы, которые я заставлял проливать. Я видел пьесы, возбуждавшие более сильное восхищение, но никогда не видал, чтобы такой полный, сладостный и трогательный восторг царил в течение всего спектакля и особенно в день первого представления при дворе. Те, кто видел этот спектакль, наверное, помнят его, потому что впечатление было единственное в своем роде. В тот же вечер герцог Домон велел мне сказать, чтобы на другой день, к 11 часам, я явился во дворец, и он представит меня королю. Господин де Кюри, передавший мне это приглашение, прибавил, что, как полагают, дело идет о пенсии, и король хочет сам объявить мне о ней. Можно ли поверить, что ночь, последовавшая за таким блестящим днем, была для меня ночью тоски и тревоги? При мысли о предстоящей аудиенции я прежде всего подумал о своей потребности часто выходить, заставившей меня очень страдать во время спектакля. Может быть, она будет мучить меня в галерее или в апартаментах короля, среди всей этой знати, ожидающей появления Его Величества. Этот недуг был главной причиной, мешавшей мне посещать собрания и задерживаться у женщин. Мне делалось дурно от одной мысли о том положении, в какое эта потребность поставила бы меня. Я предпочел бы умереть, чем пережить такой скандал. Только те, кому знакомо подобное состояние, могут представить себе, с каким ужасом я думал об этой опасности. Кроме того, я рисовал себе, как я буду стоять перед королем, как меня представят его величеству, как он соблаговолит остановиться и заговорить со мной. В ответах нужны точность и находчивость. По своей проклятой застенчивости Я смущаюсь перед каждым ничтожным незнакомцем. И разве эта робость покинет меня перед королем Франции? Или позволит мне удачно придумать в одно мгновение то, что необходимо сказать? Я хотел сохранить суровый вид и тон, усвоенный мной, и вместе с тем показать, что чувствителен к чести, оказанной мне столь великим монархом. Надо было облечь какую-нибудь высокую и полезную истину в форму прекрасной и заслуженной похвалы. Чтобы заранее приготовить удачный ответ, надо было бы предвидеть все, что он может мне сказать. Но я был убежден, что даже при таких обстоятельствах не вспомню в его присутствии ни слова из всего приготовленного. Что будет со мной в этот момент, да еще на глазах у всего двора, если от смущения у меня вырвется какая-нибудь из моих обычных нелепостей? Эта опасность встревожила меня, испугала, и я трепетал до такой степени, что решил, была не была, не подвергаться ей. Я терял, правда, пенсию, в некотором роде предложенную мне, но избавлялся от иго, которое она на меня наложила бы. Прощай, истина, свобода, мужество. Как осмелился бы я после этого говорить о независимости и бескорыстии? Приняв пенсию, мне оставалось бы только льстить или молчать. Да и кто поручился бы, что мне стали бы ее выплачивать? Сколько шагов надо для этого предпринять? Перед сколькими людьми ходатайствовать? Чтобы сохранить ее за собой, мне пришлось бы взять на себя столько забот, что, пожалуй, лучше будет обойтись без нее. Поэтому я решил, что, отказываясь от нее, делаю выбор, вполне согласный с моими принципами, и приношу видимость в жертву действительности. Я сказал о своем решении Гримму, и он ничего не возразил. Перед другими я сослался на нездоровье и уехал в то же утро. Мой отъезд произвел шум и вызвал всеобщее осуждение. Мои основания не могли быть поняты всеми. Обвинить меня в глупой гордости было гораздо проще и лучше удовлетворяло зависть всякого, кто чувствовал, что не способен был бы так поступить. На другой день Жилет написал мне записку, в которой подробно сообщал об успехе моей пьесы и говорил, что ею увлечен сам король. «Целый день, — писал он мне, — его величество, не переставая, поет самым фальшивым голосом во всем королевстве: увы, слуга потерян мной, душа моя полна тоской». Он добавлял, что недели через две должно состояться второе представление колдуна, которое подтвердит в глазах публики полный успех первого. Через два дня, когда я около 9 часов вечера шел ужинать к госпоже де Пене, у самых дверей мне пересек дорогу фиакр. Кто-то, сидевший в нем, сделал мне знак сесть в экипаж. Это был Дидро. Он стал говорить мне о пенсии с жаром, которого я в таком деле не ожидал от философа. Он не видел преступления в моем нежелании быть представленным королю, но видел ужасное преступление в моем равнодушии к пенсии. Он сказал мне, что если я не заинтересован лично, мне непозволительно забывать о госпоже Левассер и ее дочери, что у меня есть по отношению к ним обязанности, и я не должен упускать ни одного возможного и честного способа обеспечить их. а так как в сущности нельзя было сказать, что я отказался от пенсии, он утверждал, что раз, по-видимому, есть намерение пожаловать ее мне, я должен домогаться и добиться ее какой бы то ни было ценой.